Продолжаем исследовать историю античности, и мы вновь в цветущей Персии. Заканчиваем сегодня с греко-персидскими войнами. Дарий, потерпев битву при Марафоне, как мы говорили с вами в прошлый раз, не оставлял мысли о том, чтобы наказать греков. Однако, Дарий, как любой великий, успешный, а он был невероятно успешным, персидский шахин-шах, это был не только и не столько завоеватель, сколько организатор пространства, попросту великий строитель. И он строил очень много. А чтобы вести государственные стройки, нужно что? Усилять налогообложение. Причем как в натуральном смысле, то есть отбирать в казну продовольствие, лошадей, коров, быков. То есть то, что можно или съесть, или употребить во время строительства. Или деньгами. Но это очень мало кому нравилось. И вот пока Дарий был успешен как воин, у него все было в порядке. Но после поражения при Марафоне, когда армия, на которую было потрачено изрядное количество ресурсов и денег, не принесла ничего при помощи грабежа, более того, оказалось крайне убыточно, плюс усилившееся налогообложение для стройки царских дворцов в Сузах, Персеполе, начались восстания. Главное восстание, опять же, мы в прошлый раз на этом остановились, было в Египте. Началось оно с того, что египтяне перестали пропускать зерно на остров Элефантина, на втором Нильском пороге, где находился персидский наемный гарнизон, прежде всего из иудеев состоящий. Потом постепенно восстал уже и сам гарнизон, и Дарию было, прямо скажем, не до греков. Более того, в ноябре 486 года Дарий, которому исполнилось 64 года, умер, процарствовав 36 лет, и не успел восстановить в Египте свою власть. От него остался прекрасный памятник, который называется на средневековый манер Дакш и Рустам, то есть просто изображение Рустама. Ну, понятно, что в средние века это величественное наскальное изображение решили обозвать именем вот того самого легендарного среднеазиатского героя. Но на самом деле это гробница всего лишь Дария I. Непосредственно перед тем, как Дарий умер, он был болен, был уже не молод. У него был, конечно, многочисленный гарем, и там, как всегда, начались разбирательства. А кто же будет ему наследовать? Потому что в Персии не было четкой прописанной системы престолонаследия. Из-за чего? Из-за того, что шахин-шах считался высшим источником закона. Тот, кого он выберет, тот и будет править. Вне зависимости от того, старше молодой человек, младше своего брата, неважно. До воцарения у Дария родилось 3 сына. После восшествия до престола у него родилось еще 4 сына. И вот было неясно, кто займет престол. Кстати говоря, много лет считалось, что персидские шахин-шахи по достижении 52-летнего возраста в обязательном порядке условно отрекались от престола. Брали себе соправителя, своего сына, которого они выбрали наследником, и правили вместе до самой смерти. Это далеко не всегда можно проверить, более того, если мы посмотрим на надгробные надписи и тронные надписи его последователя Ксеркса I, то мы поймем, что речь однозначно идет о смерти Дария. Только после этого на трон всходит Ксеркс. Кем был Ксеркс? Ксеркс – очень интересная фигура, во многом незаслуженно недооцененная. Это был второй сын, родившийся после воцарения. То есть, у него был старший брат у Ксеркса, однако, по сообщению Плутарха, он уступил добровольно ему престол. Очень может быть и так, может быть и Дарий сам его назначил, а старший брат не решился начать междоусобную войну. Как это часто бывало. Ксеркс в тронной надписи заявлял: «Мой отец Дарий, отцом Дария был Виштаспа». Отцом Виштаспы Аршама. Виштаспы и Аршама оба были живы, но у Ахурамазды было такое желание, что он сделал Дария царем на этой земле. У Дария и другие сыновья были, но у Ахурамазды было такое желание, что Дарий сделал меня величайшим после себя. Конечно, вот это Ахурамазда решил, Ахурамазда сделал, это почти однозначно отражение того, что не все вполне было мирно к Ксерксу, а может быть уже представил ему Дарию, и Ксерксу пришлось выдержать некую внутреннюю политическую борьбу, которая, правда, внутри самой персидской державы и в ее центре не привела к междоусобию. Когда Ксеркс воцарился, ему было не то 35, не то 36 лет. Не вполне понятно, то есть, в любом случае, был уже взрослый, состоявшийся мужчина. И перед ним была масса задач, из которых главная была задача, из которых главной было покарать греков, исполняя завещание Дария, своего отца. Но для того, чтобы отправляться в далекие и серьезные экспедиции, нужно было восстановить власть и укрепиться внутри собственной страны. И в первую очередь, это вот была первая задача на повестке, по мере поступления, привести в покорность Египет. Потому что, имея в тылу мятежный Египет, невозможно было воевать с Грецией. Потому что у Египта был мощный флот. Египет поставлял в общий персидский флот 200 берем, то есть кораблей с двумя рядами весел. И эти беремы могли бы выступить на стороне греков, а при операциях на европейской стороне Евразии армия категорически зависела от беспрерывности поставок продовольствия и пополнений из метрополии в Азии, что можно было обеспечить оперативно только при помощи флота. Поэтому совершается экспедиция в сторону Египта в январе 484 года. Египетское восстание Ксеркс подавил очень быстро. Дата устанавливается из надписи одного персидского чиновника из Коптоса, которые датируются 486 и 484 годами. Некоторые предполагают, что Ксеркс лично возглавил армию, которая пошла в Египет, однако мы точно не можем этого утверждать. Может быть и так. Тем не менее, Египет был замерен, и восстание было очень жестоко подавлено. Основные зачинщики были отловлены, казнены или подвергнуты иным репрессиям, в зависимости от меры их вины. Имущество массы храмов, где велась проповедь за восстание, было подчистую конфисковано. Все остальные храмы были обложены налогами, чего персы вообще-то или не делали вообще раньше, или были весьма умерены в такого рода поборах. Храмы теперь должны были платить. Таким образом, компенсируя убытки, которые они нанесли персидскому шахиншаху. При этом Ксеркс, в отличие от Дария I, не принял титул фараона, что было практически обязательно для всех предыдущих шахиншахов, которые претендовали на власть в Египте. Он просто показал, что Египтом я буду править как шахиншах. Мне не интересны ваши обычаи, мне не интересно быть фараоном, тем более, что вы уже восставали против персидского владычества, и не один раз это именно что рецидив. Отсюда и большая жестокость, с которой персы обрушились на Египет. В Египте были произведены очень серьезные административные перемещения. Отныне сами египтяне не допускались до высших командных должностей. То есть, у них потолок был, условно говоря, средней должности в чиновничьем аппарате империи. То есть, не управителем того или иного нома, по-гречески намархом. Египтянин уже стать бы не мог, не говоря уже о том, чтобы стать наместником всего Египта. Наместником Ксеркс сделал своего брата Ахемена, своего младшего брата. И вот так было подавлено персидское восстание. Казалось бы, пора заниматься Грецией, но ничуть не бывало. В месяце Тамуз второго года его правления, а это июнь-июль 484 года, восстание вспыхивает в сердце империи, в Вавилоне, то есть в междуречье Тигра и Ефрата. Да, конечно, причины были те же самые. Увеличение налогового гнета, усиление эксплуатации местного населения – и тот факт, что войска были раздерганы на очень больших пространствах всей империи, а значит, местный сатрап мог позволить себе стать царем Вавилона. Да, что и было сделано под руководством некоего Бел-Шимани. Бел это переводится просто как бог, если что. Бел, значит, божественный Шимани. Возможно, это был человек, который происходил из какой-то жреческой династии. Ксеркс быстро развернул армию и пошел в Вавилон. Сам он в это время проводил лето, понятно, июнь-июль, в Эламе, в Экбатанах, обычной летней резиденции персидских шахиншахов, просто потому что там в предгорьях не так жарко. При этом с Вавилоном Ксеркс не расправился. Он там очень долго жил. Там был дворец, который был построен специально для него. Город этот, вероятно, он любил по-настоящему и не стал его разрушать, а обошелся чрезвычайно мягко. Что, однако, сказалось не в пользу Ксеркса, потому что прошло всего 2 года, и в 482 году новое восстание под руководством на этот раз некоего Шамаш-Риба. Причем на этот раз мятежники захватили и сам Вавилон, и некоторые соседние города, причем большое их количество. И их невозможно было сразу парировать, просто почему? Потому что основная часть персидской армии уже сосредотачивалась на Средиземноморском побережье Малой Азии, готовясь постепенно все-таки к экспедиции против греков. И победить мятежников сразу было нереально. И вот на этот раз персидский военачальник по имени Багабуша или Багабухша, которого греки называют Мегабиз. Я уж опять же не знаю, как Багабухша превратился в Мегабиза. Этого у греков спросить у меня не нужно. Я не знаю, почему так. Который был зятем царя. Вот Мегабиз Багабухша со специально выделенным войском отправился в Вавилон, разбил войска восставших и несколько месяцев осаждал сам город. Осада завершилась взятием в марте 481 года. Запомните эту дату. Это окончание последнего вавилонского восстания. И вот тут-то, конечно, пощады уже не было. Городская стена была полностью срыта. Как это было во время предыдущих восстаний. Тут, видимо, была восстановлена новая стена, и ее снова срыли, чтобы вавилоняне не могли отсидеться в крепости. Началась расправа. При этом расправа точечная, потому что, согласно археологическим раскопкам, которые проводятся много десятилетий в этом регионе и очень масштабно, мы не видим в слоях 5 века до нашей эры, конца 5 века до нашей эры, масштабного разорения. То есть, да, часть домов были уничтожены, причем самых богатых, видимо, знать-то как раз и пострадала. Остальную часть города не тронули. Сразу после взятия реку Евфрат перекрыли плотинами так, чтобы отвести ее от предыдущего русла, чтобы она не могла больше питать мятежных вавилонян так, как питала раньше. Более того, река отделила жилую часть города от священной, царской части города. Ну, а самое главное, Ксеркс распорядился покарать жреческие сословия и места поклонения. Святыня Вавилона, золотая статуя бога Мардука, весом в 20 талантов, это около 600 килограмм золота, была вывезена в Персеполь и там публично расплавлена. То есть, таким образом расправились с богом, который благословлял беззаконие по отношению к персам и их верховному богу Ахура Мазде. И это был страшный удар, потому что невозможно было войти на престол Вавилона, не принеся условно царскую присягу и не пройдя посвящение перед статуей Мардука, вложив свои руки в руки этой статуи. Таким образом, бог сам как бы передавал власть новому вавилонскому царю. И вот теперь эта главная святыня исчезла. Важно понять, что после этого Вавилон навсегда утратил свое лидирующее значение в регионе, в первую очередь в культурном смысле. Позже, там, полтора века спустя, Александр Македонский попытается сделать Вавилон своей столицей, но у него ничего не получится, как мы помним. Столица же персов, Персиполис, на этот раз полностью перетягивала на себя и культурное значение Вавилона. Кроме бога Мардука вывезли и все, что вавилоняне приобрели в веках бесконечных войн с ассирийцами, были вывезены все религиозного рода трофеи, все ценное буквально и все было свезено в Персеполис. Дальше с Вавилоном расправились в административном ключе, потому что раньше Вавилония, это была самостоятельная сатрапия, к которой присоединялась еще и территория Ассирии и вот то самое Евфратское Заречье. На этот раз Заречье было отсечено от Вавилона, а сам Вавилон был присоединен к самостоятельной сатрапии Ассирия. То есть, вот была страна, и ее просто не стало. Хотя, вот тут нужно отметить, что Вавилон, как древний город, все равно сохранял очень важное положение среди тех самых персидских мегаполисов. Персеполь, Экбатаны и прочие другие. А Сузы, конечно, Сарды или Сардис в Лидии, ну, в силу своей древности, размеров, населенности и богатства, которые персы не смогли уничтожить за один раз, да, видимо, и не стремились. Вот таким образом, за 2 приема было подавлено Вавилонское восстание, и за 1 прием было подавлено восстание в Египте. И, наконец, Ксеркс смог обратиться к главному делу своей жизни, к войнам против греков, на этот раз с решительными целями. И он, наученный горьким опытом своего отца Дария Великого, Ксеркс и не думал даже воевать с греками при помощи обычной армии, там, одного или двух армейских корпусов. Он, верный опять же заветам Дария, принялся рассылать письма буквально по всей персидской державе, от Индии и Бактрии до Египта и ионийских городов. Потому что, когда мы говорили с вами в прошлый раз о персидской армии, мы помним, что они очень охотно использовали наемников. И, конечно же, чтобы воевать с греками, логичнее всего было бы нанять греков. Потому что кто, кроме греков, лучше всех будет бить греков? Логично же. И вот основу тяжелой пехоты персидской державы должны были составить греческие наемники. Хотя, конечно, не одни они, не будем забывать о, собственно, тех самых бессмертных, на которых все-таки возлагали огромные надежды, как на хорошо защищенную и хорошо мотивированную лучную пехоту, которая способна поражать врага на большом удалении. Но, тем не менее, и греки тоже. И вот для экспедиции были предприняты усилия, ну, как минимум трети, а может быть половины военных ресурсов всей Персидской империи Ахеменидов. Над Грецией нависла серьезнейшая угроза. Да просто потому, что персы не намерены были прощать, во-первых, святотатство, во-вторых, клятва преступления. Напомню, что ионийские греки восстали против персидского владычества, нарушив собственную присягу. И, в-третьих, публичные, показательные расправы над собственными послами. Ну и, конечно, это были предлоги. Ну а настоящей причиной войны была необходимость устранения какого бы то ни было конкурента на Средиземном море, потому что Персия неуклонно входила в этап международной широкой экспансии. И если суша была ей контролируема хорошо и более-менее уверенно, а вот морских торговых путей без каких-либо конкурентов персам очень не хватало. Ну а данная часть Средиземного моря без контроля над Грецией никогда не будет считаться принадлежащей кому-либо. Средиземное море нужно было забирать для организации уже внутриперсидской торговли. Что из этого получилось, мы, конечно, уже знаем, но вот персидский взгляд на вещи мы увидим в следующий раз. Оставайтесь с нами.